Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и, как я вчера вам и обещала, мы продолжаем разговаривать про специфику и технологии работы с бездомными людьми. Рассматриваем мы это направление на примере организации «Милосердие», что в городе Тюмени. У меня в гостях на телефонной связи со студией Андрей Александрович Якунин, руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности и директор организации «Милосердие» города Тюмени. Андрей Александрович, и снова здравствуйте.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
Вот в прошлый раз мы в общем и целом поговорили про работу организации. Сегодня давайте именно про внутреннюю кухню поговорим. Вот с чего начинается ваш день? Как он проходит и когда и во сколько заканчивает?
Ну, вообще начинается по-разному в разное время и заканчивается уже по-разному в разное время. Задачи-то разные, и у меня, как у руководителя организации, вот сутками я уже не в том возрасте, но и такой необходимости нет, чтобы сутками, но я буквально, наверное, последний год на ночь ставлю в авиарежим телефон. Раньше я его даже и не выключал, потому что всегда что-то могло произойти, а сейчас я в таком более щадящем режиме, меня сотрудники как-то так это настроили, что я нужен как можно дольше еще живым, вот, и здоровым, а для этого нужно где-то себя и беречь. Вот, поэтому я так стараюсь сейчас хоть какое-то время для сна давать. Но, так бывает же, если не отключишь, то звонят и ночью, и это. Но у нас же ночью мы принимаем людей, и если они попадают в какую-то ситуацию, но нуждаются в нашей помощи. И есть куда обратиться, поэтому я уже как-то на себя это не беру. Вот.
А вообще, каков стандартный путь возвращения человека в привычную среду? Вот, ну, скажем, от первой встречи, когда вам кто-то позвонил, или вы где-то человека увидели, или сам он пришел к вам, до какого-то результата. Ну, то есть, когда человек или с родственниками встретится, или сможет спокойно жить в социуме, там, снимать квартиру, или, может быть, жилье там у него какое-то, или документы ему надо оформить. Вообще, сколько нужно специалистов, чтобы вернуть человека обратно в общество?
Ну, специалисты у нас на входе работают администраторы, социальные работники, дезинфектор, да, то есть, ну, медики, то есть, условно говоря, там на первом этапе нужно, ну, в зависимости от того, как, в каком человеке, бывает же, человека привозят, например, с подъезда, с улицы, он обросший, грязный, с овшами, например, да, там, вот, естественно, его в первую очередь омоют, переодевают, покормят. Вот. А потом, когда уже вот он немножко как бы уже сытый, помытый, чистенький, да, там обработанный, уже с ним общение строит администратор. Да, там, ну, я имею в виду первичный прием. И по определенному алгоритму проводит опрос, да, там его жизненной ситуации, чтобы выяснить, родственники, откуда, есть, нет документы, инвалидность, что он сам хочет, как он считает, какая ему помощь нужна. Вот, ну, то есть некоторые же просто там знают уже, что им надо. А кто-то все равно через диалог пытаемся, ну, помочь человеку осознать, что же все-таки ему надо. И вот администраторы этим занимаются, потом дальше информация передается социальным работникам. Ну и, естественно, на начальном этапе медики осматривают, нуждается, не нуждается он в какой-то медицинской помощи. Ну, бывают же такие ситуации, например, его привозят, вроде как ни на что не жалуется в медицинском плане, а его, ну, моют, а у него, например, на ноге гангрена. Да, то есть и понятно, что нужно его отправлять на госпитализацию. И чтобы он там ему, ну, например, там ампутировали, чтобы дальше это заражение не шло. Вот. Ну, я как такой вот. А потом, конечно, нам обратно возвращают. То есть, например, даже если к нам человек попадает, мы его отправляем в больницу, и потом, когда ему все уже сделают, он уже не нуждается в дальнейшем, ну, я имею в виду, в стационарном лечении, его отправляют к нам. Вот, у нас так работа выстроена, что лечебное учреждение на улицу не выписывают бездомных, а отправляют к нам, и дальше мы уже ими занимаемся. То есть у нас такое взаимодействие тесное выстроено. А вот по времени, сколько там занимает времени, У каждого индивидуально, если, например, человек в возрасте или у него инвалидность, и у него есть показания для дома социального обслуживания, да, то наша задача заключается в том, чтобы ему выправить все документы, да, там, оформить паспорт, инвалидность или пенсию по возрасту, собрать комплект, пакет документов для оформления в дом-интернат, и потом после получения путевки мы его отправляем. Вот, вот сегодня мы троих человек вот так увезли в дом социального обслуживания. То есть вот люди, которые раньше жили на улице, да, они сегодня обрели свое постоянное место жительства. Вот. И возможность посторонней помощи, той, в которой они в любой момент могут нуждаться, потому что, ну, вот в силу возраста и особенности здоровья. А если, например, человек работоспособный, то тут тоже зависит от его мотивации трудиться. Те, кто хочет работать, по-настоящему хотят, они просто, ну, как бы говорят об этом, то им достаточно вот немножко помочь, там, документы восстановить, там, немножко дать силы свои восстановить тоже. И они сами и находят работу, и не надо за них ничего делать. Вот так вот. А кто особо не умеет работать и не хочет, понятно, что они вот и так. И там, конечно, с ними подольше надо заниматься. И у нас где-то и психологи с ними занимаются, и где-то мы даже сами создаем рабочие места, потихоньку их включаем в труд. Вот. Но, конечно, краеугольный камень — это все-таки зависимость. И большая часть людей не способны трудиться, нормально трудиться, из-за того, что они страдают зависимостью. Здесь мы упор делаем на реабилитацию зависимых, зависимости. И, как показывает опыт, это возможно. И после прохождения всех, вот так сказать, мероприятий по реабилитации зависимости, то люди возвращаются и к труду, и семьи восстанавливают, и возвращаются в семьи, и живут нормальной, полноценной жизнью. И никто никогда не вспомнит, что они когда-то были бездомные. Вот. То есть я почему акцент-то всегда и делаю на зависимость, потому что, ну вот, ну реально, до тех пор, пока человек не научится трезво жить, его ситуация не меняется. Он ходит по кругу. Он может устраиваться на работу и пропивать эту первую зарплату, или вторую, или третью, и постоянно возвращается на один и тот же круг. До тех пор, пока не поймет, что ему нужно решать проблему с зависимостью, а не искать работу. Они же приходят к нам, например, вот работоспособный парень. Он говорит, вот мне бы только работу, и все у меня выправится. Мы-то понимаем, что у него ничего не выправится. Потому что он получит зарплату, он ее пропьет и снова вернется опять к нам вот в таком же состоянии. То есть мы это же видим, годами работаем. То есть когда проработаешь уже, вот я более 20 лет этим занимаюсь, вот, и мы же видим судьбы, мы общаемся с родственниками, мы смотрим историю этих людей, откуда, как они росли, как они развивались, в каких условиях, что было, как это все возникло. То есть и понимаем, что помощь в выходе из ситуации бездомности — это не просто набор социальных услуг. Просто набором социальных услуг, вот так вот, как вот говорят, там вот социальное обслуживание. Да, там восстановить документы, там устроить на работу, там связь с родственниками. Просто этого не работает. Тут надо более глубоко заниматься этим всем. Ну, вот я в книге-то все это расписал. Вот, кому интересно будет, можно будет заказать и почитать.
Как происходит работа и взаимодействие с государственными структурами? Насколько они готовы сотрудничать именно вот с подобными организациями? Потому что, как правило, государство, оно немножко и так завалено работой очень сильно. А тут вот еще вы приходите, да, и говорите, что вот у нас тут бездомные, давайте им помогать. Как они реагируют?
Ну, тут начнем с того, что, ну, как бы, взаимодействие это выстроено со всеми уже многолетнее. Вот. Но в целом можно сказать, что у нас система работает и работает достаточно эффективно. То есть уровень межведомственного взаимодействия у нас на достаточно высоком уровне. Это и взаимодействие с департаментом соцразвития, с департаментом здравоохранения, и с управлением соцзащиты. То есть, в принципе, вся цепочка, все заинтересованные стороны с ними выстроено взаимодействие. А сложности, без сложностей ничего не бывает. Всегда возникают какие-то новые вопросы, там задачи, какие-то сложные случаи, которые отрабатываем в ручном режиме. Но в целом все настроены на сотрудничество, на взаимодействие, на том, чтобы работа была выстроена эффективно, чтобы людей на улицах у нас не было брошенных. То есть в этом плане, будем так говорить, благодаря правительству Тюменской области созданы достаточно комфортные условия для работы нашего направления.
Есть ли какая-то оценка или система оценки вашей деятельности? И вообще, можно ли как-то вашу деятельность оценить? Ну, то есть я понимаю, что, наверное, по количеству там тарелок супа, единиц выданной одежды и чего-то еще, это, наверное, не тот критерий. Но вообще, есть ли они и могут ли они быть? Вот что для вас основной критерий оценки?
Ну, тут тоже я периодически думаю, как вот это все, да, действительно, там количество там порций еды, там выданной одежды, это не показатель. Все-таки показатель — это жизнеустройство людей, вот, что он не на улице. Вот это показатель. То есть, а все остальное, да, там какие-то мероприятия внутри, там медицинская помощь, психологическая помощь, да, там социальная какая-то, там трудовая, то есть это все, ну, как бы такое сопровождение. Ведь вот, например, тоже вот метрика — выйти в самостоятельное проживание. А многие люди, они в самостоятельное проживание никогда не выйдут. Ну, в силу своего здоровья, физического, психического. У нас вот, например, до 20 лежачих больных, они здесь у нас до конца и будут находиться, потому что а где им в последний путь-то? Ну, не на улице же им, будем так говорить, уходить из этой жизни. Они уходят у нас. Но это же жизнеустройство их, так ведь? То есть они не на улице. Это показатель нашей работы, так ведь? То есть один из показателей, когда человек в комфортных условиях уходит из этой жизни ухоженным, с напутствием, если он крещеный, да, там, и исповедь, причастие, потом отпели его, мы всех хороним, да? То есть это же тоже показатель. Или там, например, человек устроился на работу, вышел в самостоятельное проживание. Отлично, тоже метрики, да, если вот так вот говорить. А кто-то, например, здесь у нас живет в нашей такой среде, самостоятельно не может жить, но живет здесь у нас, и он как-то помогает по хозяйству, занимается, там что-то делает, и социализируется, и учится общаться по-новому, и он не на улице. Это же тоже показатель работы. Поэтому здесь метрик у нас на самом деле разных много. Но главный критерий – это то, что человек меняет свой привычный образ жизни и находится с крыши над головой.
Вот вы сами, кстати, говорили о том, что есть люди, которые уходят из реабилитационных центров. Они уходят, потому что не готовы принять ответственность за свою жизнь. Им проще пить, гулять, чем работать, да, чтобы вернуться в общество. И получается, что бездомные будут всегда, и проблему бездомных полностью решить нельзя.
Ну вот смотрите, я когда говорил «уходит», я имел в виду «уходит в мир иной». Я говорил про лежачих больных, которые, ну, неизлечимо больны, что мы ухаживаем за лежачими больными. Вот. А то, что бездомность как проблема, она не будет решена. Всегда будут люди, которые, ну, вот, будут уходить, приходить. Но наша-то задача — создать определенную терапевтическую среду, чтобы помочь человеку переосмыслить свою жизнь, встать на какие-то новые рельсы и выбрать другой жизненный маршрут. И этот процесс, он не одного дня. Бывают ситуации, когда человек может и 10, и 15 раз к нам приходить, и, условно говоря, на 20-й раз у него что-нибудь в голове щелкнет, и он все-таки решит изменить свою жизнь. Понимаете, мы один из принципов нашей работы — это работать на результат. Мы не опускаем руки, мы всегда надеемся на то, что есть шанс вернуть этого человека, будем так говорить, с улицы в жизнь, в нормальную, трезвую, здоровую жизнь. Но не обязательно, что с первого раза. Пока человек дышит, пока он живой, мы каждый раз его принимаем и каждый раз стараемся ему помочь и достучаться до него не всегда получается. Некоторые погибают, некоторые попадают в места лишения свободы. Вот. Но это не повод опускать руки и разочаровываться в этих людях, и разочаровываться в этой помощи. Это лишь повод задуматься, а что мы еще можем сделать для того, чтобы помочь этому человеку. Что мы не доделали, вот, может быть, не то слово сказали, да, там, может быть, не так посмотрели, условно говоря. Там же бывает же вот каких-то вот этих, каких-то теплого слова. Я вот, недавно была ситуация, на улицу выезжал, там с бездомными разговаривал, они на улице были. И вот просто одного простого разговора, ну, одного небольшого разговора там человеку хватило, чтобы он потом к нам сам пришел. Понимаете? То есть просто чтобы человек увидел, что другой заинтересован в том, чтобы ему помочь, протянуть руку помощи, дать шанс изменить эту жизнь. Пусть даже там он соборов насносил в этой жизни, там непонятно сколько. Но несмотря на это, его никто не осуждает, его принимают и готовы поддержать. Вот когда они это видят, у них появляется надежда, что что-то может измениться в их жизни. И не обязательно это с первого раза. Они, ну вот тут у нас вот так получилось, что мы с ним пообщались, и он к нам пришел сам. Я потом увидел, вот хорошо, что ты пришел. Вот. А некоторые там дольше надо, да, чтобы достучаться.
Есть ли у бездомности какие-то признаки? Ну вот если сравнить бездомность с болезнью, то у каждой из болезней, да, медицинских, есть какие-то симптомы, которые нам говорят о том, что вот там та или иная болезнь к нам приближается. Есть ли какие-то симптомы, признаки у бездомности, по которым мы можем определить, что наш близкий человек уже как-то близок, движется вот в ту сторону, и, ну, чтобы как-то предотвратить, как-то вот не совсем, чтобы до крайности доходило, да, чтобы не с улицы человека обратно возвращать, искать его, а именно как-то предотвратить то, чтобы человек попал на улицу, оказался в ситуации бездомности.
Ну, это такой, это вопрос профилактики бездомности. Мы вот анализировали с партнерами корневая причина бездомности, да, то есть вот, и мы вышли на что? А это разрушение института семьи. Понимаете? То есть у нас модель здоровых отношений в семье, она нарушена. Дети растут неспособными опираться на свои внутренние ресурсы, неспособными выстраивать конструктивные взаимоотношения, неспособными к тому, чтобы определить для себя свою цель и смысл этой жизни, миссию свою какую-то, да, то есть они теряются в мире, да, и просто бездомность — это как такая крайняя точка вот этого вот, будем так говорить, хаотичного движения, а начинается это все вот с семьи. И учитывая, что сейчас у нас мы переживаем кризис в семье, то риск, будем так говорить, распространения бездомности гарантированно на ближайшее поколение. Еще момент какой? У нас мы вот культурально, в нас последние вот эти десятилетия, будем так говорить, прививают очень такие опасные тенденции, когда мы говорим о том, что вот мне бы о себе побеспокоиться, не брать за себя ответственность, вот это тяжело, там разобщение идет семейное. Вы понимаете, когда дети приносят своих матерей ко мне на руках и говорят, что все, я больше не могу за ней ухаживать. И я сейчас не в осуждение говорю этого человека, а к тому, что насколько мы сами в отношениях с близкими обмельчали. Или там жена приводит своего мужика, говорит, вот, заберите его, не могу уже с ним. Я говорю, так мы бездомными занимаем. А он уже бездомный, я его выгнала из дома. Понимаете, нет? Или дети, вот. Или там из-за того, что у него ментальные нарушения бывают. Понимаете, то есть мы не несем, разучились нести ответственность друг за друга, за близких людей. Вот когда мы начнем нести ответственность каждый за своего близкого человека, за своего родного человека, да, он может быть болен, Он может психически болен, он может быть нуждается в постороннем уходе, он может пожилой, у него может слабоумие, у него может еще что-то. Вот. Но когда мы будем готовы нести за него ответственность, потому что он наш родной человек, это наша мама, папа, бабушка, дедушка, там, сын, дочь. Ведь у многих наших бездомных есть дети, есть родители, но они не готовы нести за них ответственность. И я считаю, что один из факторов риска развития бездомности — это вот обмельчание отношений, удешевление этих отношений, когда мы не способны нести ответственность друг за друга, за близких людей. Вот. Ну, понятно, что и личностные характеристики, да, то есть тут вот и то, и другое. И все это взаимосвязано. Ну, вот.
Ну и в конце я бы все-таки хотела поговорить с вами о мифах и всяких неправдах, которые бездомных окружают. Вот какой самый из них распространенный и точно неправда?
А вы какую сейчас информацию считаете неправдоподобной?
Ну, например, что все они алкоголики. На самом деле, я точно знаю, что на улицу попадают далеко не всегда алкоголики, и не все алкоголики попадают на улицу. Многие, кстати, вообще начинают пить только после того, как на улице оказались.
Смотрите, понимаете, вот здесь вопрос. Надо смотреть в корень. То есть зависимость и ментальные нарушения у большинства. Кто мне угодно что говорит, понимаете? Мы работаем со всем сегментом. То есть мы работаем на весь город. Вот все бездомные, которые есть, они проходят через нас. Большая часть — либо зависимость, либо ментальные нарушения. Разной степени выраженности. Это не миф, но это не повод отказываться им помогать. Это они в уязвимом положении, они нуждаются в помощи со стороны. И мы можем им помочь, если мы правильно эту помощь организовываем. Понимаете? То есть вот когда говорят, вот мифы, бездомные они разные. Да, действительно, есть, по пальцам можно пересчитать. То есть вот меня могут там воспринять, что там вот он давно занимается, он там выгорел, еще что-то. Вот для того, чтобы оценить мои выводы, нужно столько же проработать с бездомными. Так вот, если человек приходит, и у него нет зависимости от психоактивных веществ, я ищу у него ментальные нарушения. И обязательно это находится. Но это не с той стороны, да, что там психиатр говорит, что нет психически здоровых, есть недообследованные. Но то есть всегда есть какая-то личностная деформация, дефект. Почему человек выпал из общества? Вот когда говорят, вот у него был паспорт СССР, и он его не восстановил. Так вы задайте вопрос, а почему он не восстановил этот документ? Вот все восстановили, а он не восстановил. Так это уже определенная деформация, это уже он диссоциализирован в силу каких-то причин, в силу ментальных особенностей, в силу образа жизни, который он вел. Но он в любом случае, это не норма, понимаете? Это не жертва обстоятельств. Я вот к чему, понимаете? Нам нельзя из бездомных делать жертву обстоятельств. Если мы будем к ним относиться как к жертвам обстоятельств, мы им не даем шанс выйти из этой ситуации. Нам надо помочь им понять, в чем их степень ответственности, на что они могут опереться и как они могут изменить свою жизнь. А если они будут вот как жертва, вот и мы будем вокруг них бегать, крутиться, и ничего в их жизни не поменяется. Вы посмотрите в Америке, вот целые анклавы. Мы разве по этому пути хотим пойти? Нет. А ведь там их обслуживают просто. Вот они живут там, палаточный лагерь у них, им там возят еду, там, то. Они ничего не делают. И там пьют, значит, наркотики употребляют, ведут беспорядочный образ жизни половой, и все. И только требуют, чтобы им все это приносили. Мы хотим так? Нет. Почему там у них так? Потому что нет никакой ответственности. Вот они вот и до уровня их определенно опустили. Вся же информация открыта. Ну вот посмотрите, или там во Франции, например, когда эту Олимпиаду проводили, пытались там что-то с бездомными сделать, потому что у них там тоже эти палаточные лагеря. Мы немножко по другому пути все-таки должны идти. Помогать людям осознать свою ответственность и помочь им изменить свою жизнь в правильном направлении, так, чтобы они в созидательном русле свою жизнь организовывали. А вот. То есть как бы вот так. Я не знаю, может, я что-то вот немножко непривычно говорю. Я вот тоже тут недавно опять читал, вот мифы о бездомных. И я понимаю, что все, что говорят мифы, оно все есть. Вопрос ведь в том, как мы к этому относимся и как мы выстраиваем коммуникацию с теми людьми, которые ну, вот попали в такую ситуацию. Понимаете, вот человек, он зависимый, он отсидел полжизни в тюрьме, да? Вот. И вроде типа он сам виноват. А начинаешь выяснять, а он родился, мама от него отказалась, он в доме малютки был, потом в детском доме, потом с малолетки, и вот он, значит, вся жизнь у него так. Так мы какое право имеем его судить, что он сам виноват? Он изначально на старте своей жизни в разных с нами, будем так говорить, сценариях находился. У нас была папа-мама, были условия для развития, а у него этого не было. Поэтому мы не имеем права судить людей, что они вот сами виноваты, что они так живут. И у каждого есть такая история. Но нельзя к этому относиться как к жертве. У меня сколько угодно таких случаев, когда вот действительно трагическое стечение обстоятельств, и он в силу вот этих обстоятельств вот он стал и зависимым, и убийцей, там, понимаете? Но ведь это не миф, что он убийца. Но если он убийца, что у него нет права, чтобы мы к нему относились как к личности, как к человеку и помогли ему в сложной ситуации, и отказали только из-за того, что он когда-то оступился в этой жизни? Нет, понимаете? Поэтому нам не надо замалчивать какие-то действительно проблемы, которые есть у бездомных. Но это не повод отказать им в помощи. Если бы я перестал им помогать только из-за того, что они как-то себя по жизни ведут не так, да у меня поводов миллион каждый день. Причем там бывали такие ситуации, он меня сегодня материт, всячески мне угрожает, а через год, два, три он трезво живет, изменил свой образ жизни и благодарит. Понимаете? Ну, потому что меняются люди, и наша задача — помочь этим людям измениться, даже если они убийцы там и разные преступники, зависимые, и отбывали в местах лишения свободы. Их много. Мы статистику вот проводили, она тоже у меня в книге доступна, и мы этот срез проводим и глубоко смотрим, и с родственниками общаемся. Понимаете? У нас же ведь очень часто... Очень часто выводы делают на основе рассказов бездомных. Вот я не хочу ничего не это, но это непрофессионально. Делать выводы на основе рассказов. Любой врач, да, например, психиатр, он или да, любой врач, он смотрит семью, смотрит, помимо того, что человек ему дает, смотрит клинически, опрашивает, смотрит семью, наследственность и так далее. И тому подобное. И только тогда выводы можем сделать. А человек в ситуации бездомности, он всегда будет в силу, это механизм психологической защиты, он должен вызвать к себе сочувствие, это способ выживания. Понимаете, если он всю правду расскажет, а он понимает, что она неприглядная, вот, часто неприглядная, то ему не будут помогать. Поэтому он все равно будет придумывать. И, соответственно, опираться нам на то, что он рассказывает, ну, не совсем профессионально. Но это, ну, вот. И верить им не надо. Но это не значит, что им не надо помогать. Вот я говорю, столько историй есть. Я раньше-то шокирован был, когда еще вот только начинал работать. Думаю, он мне такое рассказал. Она такая вот сякая, его жена. А потом начинаем выяснять, а он детей бил, сам пил, жену гонял. И так далее, поэтому они не хотят его видеть, и общаться с ним не хотят. То есть я сейчас ничью сторону не занимаю. Просто у любого последствия есть какая-то причина. И когда вот на меня жаловались родственники некоторые, мы выкладываем, ищем родственника. Мне звонят, говорят, слушайте, уберите, пожалуйста, нам не нужен этот родственник, мы знаем, где он находится. Понимаете? Но вот, я сейчас ничью сторону не занимаю, ни того и ни другого. Но есть вот определенный фактический материал, на который мы опираемся, вот, и это не отталкивает нас от этой деятельности. А хуже, когда мы делаем из них жертву обстоятельств, а потом, например, кто-то слышит нас, что вот они бедные, несчастные, давайте им всем поможем. Они вот такие все жертвы обстоятельств. Мы начинаем к ним помогать как жертвам, а они взяли и обокрали, или зарезали. Вот у нас всероссийский конкурс помощи бездомным имени Надежды Монетовой. Да, мы каждый год проводим этот конкурс и награждаем наиболее успешные практики в помощи бездомным. А кто такая Надежда Монетова? Надежда Монетова, она помогала бездомному, бездомным, и один из бездомных ее убил. Ну, то есть вот, вот оно, вот это реальная жизнь. Это не говорит о том, что все убийцы. Это говорит о том, что не все так однозначно. Вот. То есть и есть разные ситуации, и разные люди. И надо быть к этому готовым и правильно к этому относиться. И если мы хотим помочь, помогать бездомным, надо понимать, что да, эти люди нуждаются в помощи, и они очень разные. А оправдывать и говорить, что вот вы знаете, вот один только там, это знаете, я всегда этот пример привожу, я не хочу коллег как-то, ну, чтобы выглядеть неэтично, но это вот я как специалист, нарколог. То есть, типа, вот выводы такие, значит, у них социологические исследования, значит, что бездомными из-за зависимости стало 10%, а остальные зависимые стали уже в процессе, когда уже были бездомными. А вы как это выяснили? Вы у них спросили. Так это значит просто 10% бездомных вам сказали честно, что они стали бездомными из-за того, что пили, а остальные просто, ну, как бы, а мы знаем, что зависимость от алкоголя, стержневой симптом, это анозогнозия, отрицание болезни. И большая часть алкоголиков никогда не признают, что они алкоголики. Это же, ну как сказать, это классика жанра. Почему бы применительно к бездомности профессионально это знание на второй план уводим? То есть 10% сказали, да, что они вот по причине связаны, а остальные сказали, причина, вот жена выгнала, там работодатель такой-сякой и так далее и тому подобное. А начинаешь разбираться, алкоголь-то вообще в большинстве случаев присутствовал. И в семье, и всего. Вопрос в том, что алкоголь-зависимость-то это тоже следствие, да, определенное. Вот. Вот вы говорили, там, как, по каким признакам можно там, что придет бездомный. Вот, все с детства, с семьи.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Звучала вторая часть беседы с Андреем Александровичем Якуниным, руководителем направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности и директора организации «Милосердие города Тюмени». У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!